Еще в звуке этих шагов он ощутил что-то новое, страшное, и теперь увидел, чем оно вызвано. Как и слон, Оксана постарела на много лет. Куда делась та веселая 17-летняя девчонка? Тусклые волосы были собраны в хвост на затылке, лицо осунулось, заострился подбородок, посерели щеки. На лбу появились морщины, и глаза, они потухли. Жизнь исчезла из них. Медицинский корсет плотно облегал шею, поддерживая голову. В руке была трость. Прихрамывая, опираясь на трость, Оксана встала между слоном и змеенышем, закрыв собой отца. «Прекрати!» — голос был все тем же, звонким и чистым, и по контрасту ее вид казался еще ужасней. «Не смей!» Змееныш попятился, темные глаза его стали черными. Слон сидел в той же позе, закрыв глаза. Бросив трость, Оксана схватила его за руку, повернулась к змеенышу. «Посмотри на себя!» — выкрикнула она. «Кем ты стал?» «Мне говорили, отец говорил. Скольких ты убил? Ты и твоя свора чудовищ! Ты теперь сам чудовище!» Она выдернула нож из подлокотника и швырнула его под ноги змееныша. «Если хочешь убить его, убей меня! Зарежь обоих! Теперь для тебя это легко, разве нет?» Она бросилась к змеенышу, чтобы ударить его, и вскрикнула. Правая нога подогнулась, Оксана упала и зарыдала. Сидящий неподвижно слон открыл глаза и с немым состраданием посмотрел на дочь. Змеёныш шагнул к ней, нагнулся, чтобы помочь, но она отпрянула от него, будто от хищного зверя, оттолкнула его руки. В глазах плеснулся испуг, и это едва не заставило змеёныша вновь закричать. Она боялась его, боялась! «Ты был человеком, а стал хуже зверя», — проговорила Оксана, на коленях придвигаясь к отцу. Змеёныш хотел рассказать ей все про убийство Мазая, из-за которого и собрал свору, про то, что был уверен в ее смерти, что это ошибка, и еще можно все исправить, что они могут уйти в зону, или он может покинуть зону вместе с ней, и не сказал ничего. Он понял, все это бессмысленно. Больше не будет ничего. И когда пришло понимание, что-то сломалось внутри. Будто из груди исчезла решетка ненависти, скрывавшая прочие чувства, способные помешать мести. Голова закружилась, он отступил на шаг и впервые за много дней вдохнул полной грудью. Оксана и слон смотрели на него. Тяжесть всего, что он совершил, всей этой череды кровавых убийств, обрушилась на него. Змеёныш застонал. Ссутулившись, не глядя на отца и дочь, он повернулся и медленно вышел. Спустился по лестнице, во двор, перешагивая через трупы, достиг ворот и побрел по склону к лесу. В комнате под крышей башни наступила тишина. Оксана сидела на подлокотнике, обняв отца за шею. Он положил широкую ладонь на ее руку и гладил запястье. Послышался нарастающий рокот вертолета. Здание дрогнуло. Ми-24 опустился на крышу. Стукнула крышка люка, раздались быстрые шаги. Придерживая фуражку за козырек, в дверь шагнул полковник Рябой. Дочь и отец сидели не шевелясь, хотя взгляд слона переместился на гостя. «Ну!» — закричал полковник. Положив руку на затылок дочери, слон вытянул другую, показал на север. Туда ушел. Рябой развернулся и выбежал из кабинета. По ведущей наверх лестнице загрохотали его сапоги. Оксана еще несколько секунд сидела неподвижно, не веря своим ушам, и, наконец, поняла, отшатнувшись, вскочила. «Зачем?» — спросила она. «Что ты делаешь, папа? Зачем ты сказал, куда он?» «Чтобы его убили». Слон пожал плечами. «А что ты думала? Я прощу мутанту все, что он натворил?» «Ты! Это ты, мутант!» — крикнула она. «Ты хуже его, потому что он понял, а ты нет. «Боже мой, и после всего этого ты остался таким же, каким был! Я остановлю их!» Схватив с пола трость, она заковыляла к двери. «Не остановишь», — сказал слон, привставая. «Подожди, не ходи!» Оксана вышла из комнаты. Послышался рокот улетающего вертолета. Слон сидел, сжимая подлокотники трясущимися руками, и ждал. Издалека донесся частый стук пулеметов.